MobileReview.com. Жизнь в движении.
Привет! Вы слушаете 270-й выпуск подкаста портала MobileReview.com. Сегодня в выпуске. В особом мнении Эльдар Муртазин рассказывает о крупных вендорах рынка. Штучки Сергея Кузьмина посвящены самым разным штучкам, в том числе сериалам. В обзоре новинок – планшеты от Lenovo. А в кухне сайта речь идет о переводных материалах.
MobileReview.com. Особое мнение.
Всем привет, с вами Эльдар Муртазин, «Особое мнение». Говорим снова про рынок, про телеком-рынок и, в частности, про то, что происходит сегодня с продажами крупных вендоров, таких как Samsung, Nokia, Sony, HTC и тому подобных компаний. Наверное, здесь я не буду ориентироваться на много цифр, чтобы не загружать вас. Я попытаюсь описать ту смешную, забавную, для кого-то грустную ситуацию, которая сложилась в России. И она, в принципе, является слепком со всего мира, потому что в качестве тезиса скажу следующую вещь. Компания Google сама по себе является брендом нам известным. Даже в словарь Вебстера пытались добавить слово «гуглить». В Google очень сопротивлялись в 2005 году этому по одной простой причине. Если бы это стало общераспространенным словом, то бренд Google как таковой обесценился, потому что каждый мог бы использовать слово «гуглить» и создавать там некие свои продукты. Поэтому в Google всеми руками-ногами отпихались от этого. Но, тем не менее, бренд Android превратился в настоящую торговую марку. Ну, по всем признакам, конечно же, это была изначально торговая марка. Я имею в виду по распространенности и внедряемости в умы людей, которые приходят сегодня и спрашивают уже не какой-то конкретный телефон, а говорят: «Мне нужен Android-смартфон», и дальше уже говорят что-то другое. Представьте, 10 лет назад, приходя в магазины, мы говорили иначе. Мы говорили: «Я хочу телефон от Nokia», и дальше уже выбирали, какой телефон мы хотим. И говорили: «У меня есть столько-то денежек, у меня есть вот столько-то денежек». Сегодня все ровно наоборот. Мы приходим и говорим: «Мне нужно вот то-то, 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 Android-смартфон на первом месте». Ну, либо, как вариант, мы выбираем там iPhone в каком-то виде. И здесь, конечно, все смешалось в доме у Обломских. Я думаю, что можно поговорить, как раз-таки начать с этого наш разговор. К чему это привело? К чему привело то, что стандартизация платформы размыло восприятие брендов. Мы видим, что Motorola терпит убытки уже много лет подряд, много кварталов подряд. В итоге ее купил Google. Внутри Google ничего не произошло. Не та марка, которая была на коне еще совсем недавно, а в 2007 году с Razer. Это последний рывок вверх, что называется, был. Здесь, мне кажется, есть серьезные проблемы. И у компании HTC примерно та же самая история. Многие люди не понимают, почему они должны переплачивать за HTC там больше, чем на рынке стоит флагманы или HTC Mini. Вот последний, который вышел. Мне он очень нравится, но цена в 22 тысячи рублей выглядит явно завышенной по отношению к рынку, конечно же. И возникает вопрос. Я понимаю, с чего складывается эта цена. Я понимаю, что туда вложили труд инженеры, материалы и прочее-прочее. Программисты, которые писали софт. Для меня это все понятно. Но для среднестатистического обывателя, кто приходит и сравнивает эти устройства на полке, не думая о том, сколько в них вложено труда, что происходило. Вот он приходит на полку и смотрит, и говорит: «Ага, вот этот китайский смартфон, он чем-то похож на One или на Mini, но стоит в два раза меньше». Наверное, при этом спецификации такие же, там, ну, камера такая же, там, плюс-минус, экран, диагональ, качество, и на первый взгляд, подчеркну. Ему кажется, зачем платить больше, если ты можешь за в два раза меньшие деньги взять что-то этакое. И сегодня, конечно, рынок очень сильно поляризовался, разделился. И вот это деление, оно нарастает с каждым днем. Причем в 2014 году мы видим, как компании, ранее неизвестные или малоизвестные, или не пользовавшиеся дикой популярностью, просто стартуют в небеса. Достаточно сказать, что бренд номер 3 на российском рынке — это не Sony, это не HTC по всем продажам, это компания Fly. То есть Meridian Telecom, системный интегратор, кто берет китайские продукты, зачастую одни и те же продукты выпускает под разными именами, не обновляя даже их никак. То есть просто лепится новый номер и выпускается. Но рынок это ест. Почему? Потому что они поймали волну. вот эту волну восприятия Android как бренда, нежелание переплачивать на фоне кризиса, на фоне других вещей, нежелание переплачивать за устройство. То есть, если мы говорим сегодня о сегменте 15 тысяч рублей и выше, продажи там резко сократились. Это не только российская история, это вообще европейская история. Если смотреть на рынки в Азии, они живут так же, как жили, а вот Европа, Россия, упали продажи в этом сегменте. Ну, естественно, в Европе это сегмент 400 евро плюс. Если говорить о... ну, или 350 евро плюс, не суть важно. Если говорить о Америке, там все осталось так же, как и было. Если же говорить о России, о том, что происходит, все больше смещается спрос, как ни странно, в сегмент, вы уже догадались, бюджетных аппаратов. И сегодня основные герои, основные аппараты, которые любы, скажем так, потребителям, они находятся в сегменте от 5 до 10 тысяч рублей. При этом, понятно, чем меньше цена, тем выше продажи. Так было всегда. Но сегодня происходит смещение, осознанное смещение спроса в сторону недорогих смартфонов. Люди не готовы переплачивать не потому, что у них нет денег, а потому, что, возможно, они хотят купить еще планшет, они хотят купить новый ноутбук или что-то другое, потратить, возможно, деньги на отпуск. И не готовы переплачивать за устройства, в которых накручено много-много дополнительных функций, но основная функция, по сути, та же самая. То есть идет осознанный отказ от чего-то дополнительного. Приведу простой пример, который меня поразил до глубины души. Знаете, приходит вот такой мужчина средних лет в магазин, ему показывают некий смартфон от компании Sony и говорят: а еще здесь есть LTE. Вы сможете передавать ваши данные очень быстро, попробовав LTE, вы, в общем, никогда не сможете от него отказаться и прочее, прочее. И мужчина говорит: вы знаете, а вот сколько стоит LTE у операторов? Ну, ему начинают рассказывать, и он понимает, что это дороже, чем его безлимитный тариф на интернет в 3G. И он говорит совершенно шедевральную фразу, которая четко описывает то, что происходит в головах у многих потребителей. Он говорит: знаете, а есть у вас вот все то же самое, но без LTE? Он говорит: да, есть вот модель дешевле на 2000. Он говорит: вот дайте мне эту модель, пожалуйста. И сегодня зачастую происходит именно такой выбор, когда многие функции в смартфонах стали, по мнению потребителей, излишними. Я вот специально хочу оговориться. Сейчас у кого-то возникнет возмущение, кто-то скажет: а, Муртазин говорит, LTE не нужен. Нужен. Более того, люди, испробовавшие LTE, вернуться на 3G не смогут физически, потому что другие скорости, другое удобство. Но тут есть другая проблема, и она коренная. Проблема то, что рынок состоит из разных людей. Есть инноваторы, пионеры, есть основная консервативная масса. Вот если мы говорим об основной консервативной массе, те, кто не хочет пробовать новые технологии, для них сегодня, в 2014 году, LTE пока не является жизненной необходимостью. Они пока в жизни реальной не увидели преимущества этой технологии, убеждают себя, что она им не очень нужна. В чем-то они правы, наверное. Но, конечно, операторы, производители хотят толкать этот рынок, они хотят двигать его вперед. Не только рынок LTE, но новые функции же зачем-то показывают. Другое дело, что адаптация этих функций, она происходит не очень быстро, к сожалению. И вот эта проблема. Проблема, с которой бороться невозможно. Невозможно с ней бороться каким-то, знаете, таким волевым решением. Сказать: вот завтра все покупают аппарат с LTE. Не будет этого. Тем более, что разница с LTE, без LTE, она достаточно заметна и видна невооруженным взглядом. В сухом остатке, что я хотел бы сказать, что происходит сегодня и на что нам стоит всем обратить внимание и о чем стоит поговорить. Это не то, чтобы я завершаю подкаст, отнюдь нет. Я просто хотел сказать о том, что на сегодняшний день у нас складывается, конечно же, удивительная, на мой взгляд, ситуация. На рынке появляются новые продукты, новые функции. Но рынок смещается к спросу более дешевых, стандартизованных решений. Потому что нет ярких решений от крупных компаний. По сути, если посмотреть на дизайн, на материалы, плюс-минус одинаково. Если посмотреть на успех Nokia X, без кавычек, без каких-либо... Ну, то есть, это успешная модель для Nokia. Она продается максимальным объемом. Один из самых успешных аппаратов на рынке. Другое дело, что люди, ну, как бы отзывы после того, как они купили за счет рекламы этот аппарат, отзывы очень нехорошие про него. Но, тем не менее, это самый популярный аппарат, да, вот в моменте. Дальше он схлопнется, но это уже другая история. Почему? Попадание именно в целевую аудиторию. 5000 рублей. 5000 рублей – это самая популярная категория сегодня. И это то, что готовы покупать люди. Nokia вроде как бренд, да, яркий достаточно внешне, разные панельки. То есть, все это сыграло на руку четким попаданием в аудиторию. Не спасает Nokia вообще никак, но дает шанс там пожить еще, скажем так, и заработать какие-то денежки по дороге. То есть вот сегодня мы видим, что аудитория очень сильно поляризована. Аудитория сильно поляризована, и это нормально. Можно говорить о том, что сегодня мы сталкиваемся все чаще и чаще с тем, что, ну, положа руку на сердце, люди выбирают неосознанно продукты. Они выбирают их, если раньше мы выбирали следующим образом: бренд, сколько денег заплатить, какие функции мы получим. Причем под функциями мы понимали там условно камеру, музыку и прочие вещи. То сегодня брендом стал iPhone Android, ну, по сути, если говорить. Дальше под бренды можно, да, я люблю там, условно говоря, яичницу вот так, я люблю Семеренко или Антоновку. То есть вот мы выбираем, по сути, уже под виды. А сами бренды-производители не играют такой огромной роли, они размываются. А второй момент, который меня бесконечно радует и смешит, наверное, заключается в том, что помимо этого у нас есть, как бы это правильно назвать, помимо этого у нас есть цена вопроса. И люди не готовы переплачивать, когда не видят реальных отличий не в долях процентов, как им кажется, а отличий серьезных, таких основательных. Знаете, как раньше. Ты платишь $100, ты получаешь обычную звонилку, ты платишь $200, уже там экранчик побольше и прочее, прочее. Сегодня все это не играет роли, потому что экранчики плюс-минус отличаются по диагонали, вы можете выбрать то, что вам удобно, но разительной разницы, вот так, чтобы поразить вас наповал, не будет. И когда мы говорим, например, про флагман Galaxy S5 и какого-нибудь китайца среднего сегмента, обычный потребитель не видит разницы. Он говорит, что, ну, вот я не готов платить в 2 раза больше или в 3 раза больше за то, что там суперский экран, который работает во всех условиях. Мне не нужно, чтобы он работал там на солнце так же, как в помещении. Я не смотрю видео на солнце или что-то подобное не делаю. И поэтому размывается вот это восприятие функций. Например, человек говорит: я не фотографирую особо, мне не нужна камера вот так, чтобы ежедневно по сотне снимков делать. Поэтому я не готов за нее платить. Пусть она будет, да, для того, чтобы посмотреть те или иные вещи. Этого мне будет достаточно. То есть, казалось бы, разумность вот этого подхода, она очевидна. Неожиданно весь рынок стал разумным. Но это приводит к вполне реальным последствиям, когда мы видим, что доли компаний, крупных компаний, производителей стремительно падают и сокращаются. Ну, например, Samsung, который еще год назад занимал порядка 40%, год назад уже не 40, но 32-33% российского рынка. Сегодня они скатились вниз и занимают 24%, 22%. Потерять такую долю рынка просто невозможно. Все другие компании тоже сократились на российском рынке, если мы говорим про крупные бренды, такие как Nokia, Sony, HTC. Просто падение у всех было разным. Все начинали его... Тот, кто был больше всех, упал больше всех. Тот, кто был, ну, как Sony, уже занимал незначительную долю, они упали, но незначительно. При этом вот категория «другие», она выросла, выросла просто неимоверными темпами. И когда мы разговариваем о том, ну что вот так случилось, я всегда рисую такую картину. Знаете, идет битва, средневековая битва. Вот, идут рыцари на рыцарей, поле, там, лучники, копейщики. Такая куча мала, свалка с двух сторон. И кажется, что вот какая-то армия побеждает. Вот она наступает, а она не видит, что сзади на них наседает уже, знаете, так, легковооруженная конница. Причем не конница тех, с кем они борются, а вообще третья сторона. Китайские компании нападают и откусывают от этого и от другого войска. Они против всех. Они откусывают по чуть-чуть. Они не смогут переварить это все. Они не смогут стать, возможно, брендами. Но когда разница в цене 50-100%, ну, не 100%, там, в полтора, два, в три раза иногда даже, конечно, выбор очевиден. Выбор очевиден, и все это сказывается против крупных компаний. Поэтому другие, в частности, Fly, как пример других, но в обертке некой, они стартовали в небеса, и сейчас очень и очень неплохое время для того, чтобы они получали некие бенефиты. На мой взгляд, на сегодняшний день эти бенефиты, они более чем реальны. Они настолько интересны, что мы смотрим и поражаемся. Вау, как люди смогли сделать такое, как они смогли стартовать с нуля и получить некую долю рынка, заметную, большую. Все происходит потому, что наше восприятие как потребителей этих продуктов изменилось. Сегодня смартфоны и планшеты, в том числе планшеты, прошли по этому пути первыми. Они стали commodity. Commodity – это то, что называют распространенным обычным товаром, когда уже вы не разбираетесь в том, что там отличается, как вы просто идете и покупаете, ориентируясь на какую-то сумму. Так же, как в свое время это случилось с компьютерами. И здесь есть хороший посыл, хорошая новость у меня, как всегда. Знаете, за плохой новостью идет хорошая. Всегда, когда тот или иной рынок превращается в commodity, ну, это был авторынок, например, автомобильный рынок в 20-30-е годы прошлого века, когда были очень дорогие машины, а появились там, Ford сделал машины доступными. Помните выражение Форда? Вы можете выбрать любой цвет машины, если это черный. То есть, по сути, он создал массовый рынок, и машина стала commodity. Но следующий момент, когда рынок насытился, то есть появились машины разных цветов, разных расцветок, с разными функциями. И послевоенный автомобильный мир показывает, что неожиданно мир стал, ну, цветным. Если раньше это были машины неброских цветов, там белые, черные, какие-то другие оттенки редко были, то потом рынок неожиданно, весь рынок там американский, не американский, европейский, не суть важно, он расцветил, был расцвечен разными цветами, разными моделями, и он от commodity перешел, да, он остался массовым рынком, но появились ниши, малолитражки, народный автомобиль, появились машины гоночные, появились машины для обычных людей. Не для тех, кто вот гонщики на треке гоняются, для обычных людей. Появились универсалы, хэтчбеки и так далее и тому подобное. Если посмотреть сегодня, вариантов машин существует, массовых, не массовых, более 20. То есть 20 ниш на рынке. Хэтчбеки, олл-роуд и тому подобные вещи, внедорожники, фактически паркетники, фактически это то, что произойдет с рынком смартфонов и планшетов. Появятся более специализированные устройства, в которых плюс-минус будет понятно, за что вы платите. Вот это устройство для игр, например, игровой планшет. Да, такие попытки уже были, и они провалились, потому что рынок рос и боролся совершенно за другие вещи. И потребитель был не готов. Тут очень важно не то, что вы можете произвести. Важно, чтобы совпало несколько факторов. А именно, чтобы потребитель был готов употребить ваш продукт и понимал, в чем разница и за что он платит. То есть без образования потребителя это тоже не работает. И мне этим рынок нравится. То есть когда говорят о том, что все, рынок умер, ничего не произойдет, ну, всегда есть позитивная новость, что все-таки что-то произойдет, и рынок не настолько умер, чтобы говорить, что все-все-все, ужас-ужас, и ничего больше не будет. Будет, и это правильно, потому что всегда что-то приходит на смену чему-то. На этом позвольте, наверное, рассказ про рынок и то, что происходит, завершить краткий подытог. Крупные бренды теряют свои доли рынка практически везде. Это будет происходить в плюс-минус в пользу небольших компаний. Небольшие компании имеют все шансы стать компаниями побольше. Ну, пример, наверное, тех, кто имеет для этого ресурсы и видение. Та же компания Lenovo китайская растет очень агрессивно. И покупка Motorola – это еще один кирпичик для того, чтобы они выстрелили в будущем вверх. Если говорить о не Lenovo или там, не о китайских производителях, вот эти пертурбации на рынке займут год, два, три, и мы увидим появление ниш. То есть от commodity мы перейдем к появлению ниш. Это не значит, что это будут нишевые продукты. Просто появится на рынке специализация. Специализация, которая даст нам много интересных продуктов. Рынок снова на какое-то время станет более интересным, устаканится, повзрослеет. Это нормально. Нам снова станет более интересно следить за новинками и говорить: вау, вот появилось устройство вот такое необычное в таком-то сегменте. И вернутся старые добрые времена, я надеюсь на это и верю в то, что так произойдет. Потому что вся история человечества, развитие тех или иных устройств, она показывает, что всегда так происходило и так будет происходить. Не унывайте. Удачи вам, хорошего настроения. Оставайтесь с нами. Подписывайтесь на подкасты Mobile Review, на канал YouTube, ну и все такое прочее. Удачи, до новых встреч, пока.
MobileReview.com. Штучки.
Добрый день, дорогие друзья. Я вот только что буквально закончил писать очень большую смесь про разные интересные вещи и явления в буквальном смысле. О некоторых решил поговорить отдельно в подкасте. Ну, в любом случае, мы здесь общаемся, как бы не определяя какой-то там круг вопросов. Он может быть связан с тем, что на сайте выходит, или не связан. Тут уж условно я решаю буквально на лету, потому что у нас с Эльдаром нет какого-то плана подкастов. Мы стараемся просто еженедельно его делать. А кто о чем будет разговаривать, ну, мы особо не обсуждаем. И, наверное, иногда бывает, что случаются накладки, и вдвоем мы рассказываем об одном и том же. А может быть и нет, не знаю. В любом случае, две точки зрения – это всегда лучше, чем одна точка зрения. Так вот, что хотел сказать я? Про что именно? Как-то, помню, болел. Болел, не помню, ну, по-моему, в марте это было или в апреле, как раз, в общем, когда появился «Карточный домик», вторая часть интересного сериала про Фрэнка Андервуда. Если хотите, найдите, посмотрите. Первые, соответственно, есть два сезона, они очень хороши. То есть сериалы сейчас все больше становятся похожи на художественные фильмы, разбитые на части, когда, не знаю, может быть, у вас есть такое ощущение, что там смотришь какой-нибудь хороший фильм и думаешь, что длился бы он часов там 10 или 15, да, вот растянули бы его, чтобы там как можно дольше оставались эти герои, или как можно дольше развивались какие-то события, или чтобы там какие-то новые показывали сюжетные линии и все разжевывали до конца. Наверное, так и появились сериалы, да, потому что, ну, смотришь какую-нибудь американскую историю ужасов. Вот я первый сезон закончил смотреть. И думаешь, да пусть они еще тут, я не знаю, но серии 10 занимаются вот этой всей ерундой. Потому что и страшно, и интересно, и, ну, не могу сказать, что познавательно. Но, с другой стороны, там в первом сезоне показали очень много страшилок, таких типично американских. Вот этот вот убийца там с георгином и прочее, и прочее. Все вот эти вот страшилки. Жилки про старые дома и так далее. Что-то можно даже потом найти, почитать и узнать для себя, ну, не то чтобы интересное, но хотя бы новое. Так вот, я заболел. И как раз появился второй сезон сериала «Карточный домик». Я его стал со всей силы искать и смотреть на разных помойках, потому что централизованно его посмотреть почему-то мне тогда не удавалось, нигде я не мог его найти. И нигде не мог понять, где мне смотреть. Уж не знаю почему, то ли невнимательно искал, то ли сразу по привычке полез куда-то там в непонятные места. Короче говоря, я смотрел серию вторую, третью, четвертую, пятую, а потом раз, шестую не нашел. То есть с субтитрами не нашел, а смотреть с субтитрами очень здорово, потому что там сохраняются голоса. То есть это, ну, для меня лично это интересно и важно, потому что хочется слушать, конечно, то, как говорят актеры, а не то, как говорит переводчик. После часа там или полутора поисков кое-как там что-то нашел, потом посмотрел дальше, соответственно, тоже там до какой-то серии, и снова застопился, потому что дальше не нашел. Там уже плюнул, занялся другими делами, а потом мне приятель подсказал, что есть такой прекрасный сервис, как amediateka.ru. Что это такое? Ну, это сборник фильмов, сериалов, шоу и так далее, где все сериалы выходят с задержкой, там, по-моему, в один день с переводом, хорошим переводом, в HD, в отличном, то бишь, качестве, выходят на этом сайте. Вы платите 300 рублей за подписку ежемесячную. Для, если покупаете больше, то там появляются скидки. Можно смотреть в браузере, на ноутбуке или компьютере, можно смотреть на iPad, можно смотреть на iPhone, можно смотреть на устройствах на базе Android, пожалуйста. У меня вот, например, к моему аккаунту подключен iPad Air, потому что мне с ним удобнее, там, допустим, в кровати, да, смотреть. Наушники подключил и вперед. И подключен Sony Xperia Z2, потому что с собой таскаю постоянно, у меня с собой может не быть планшета, но у меня есть с собой iPhone и есть Sony, то есть на чем-то, ну, на iPhone экран очень маленький, на Sony смотреть вполне можно и неплохо. Единственное, что батарейка, конечно, садится довольно быстро, как оно обычно бывает с рядом сторонних приложений, но не суть. Так вот, Амедиатека мне нравится гораздо больше, чем Иви, потому что Иви, например, там фильмы, если вы обратили внимание, новинки смотрят как, ну, вернее, стоят как в iTunes, вот, но при этом, вот, ну, ладно бы была какая-то, я не знаю, там, сегментация пользователей. Я там даже покупал что-то, смотрел какие-то фильмы пару-тройку раз, потому что сам сервис Иви, ну, он неплох, учитывая то, как все у нас происходит в стране. Я имею в виду вот с этими со всеми легальными сервисами. Но меня выбесило другое. Я помню, когда летели из Вашингтона в полглаза, там в полусне, уже в полубреду, смотрел фильм «Старый Новый год». Вернее, я тогда не знал, что это фильм «Старый Новый год». Наш прекрасный советский фильм, где играет невинный, как его актер, еще играл «Здравствуйте, ваша тетя», Калягин с Калягиным и другими, и Евстигнеев там играет, причем не совсем характерную для себя роль. И, в общем, там много других актеров прекрасных и актрис. И я смотрел этот фильм в полубреду, причем без звука. Висел телевизор там передо мной, я сидел на первом ряду в центре. Это мы летели с ЦЭСа, совсем тоже я там, в общем, не очень хорошо себя чувствовал после всяких этих перетрубаций, джетлаг там и прочее. Так вот, смотрел я, значит, прекрасный этот фильм без звука, и потом решил посмотреть его дома. Дома, когда я его начал смотреть, то я его смотреть начал на Иви. И внезапно получилось так, что там, во-первых, две серии, и в каждой серии по там что-то две или три рекламных вставки. Вот, рекламные вставки абсолютно бредовые, повторяющиеся, причем после этих вот вставок почему-то воспроизведение начиналось снова, и приходилось постоянно перематывать. То есть не было такого, знаете, что вот отпустил ситуацию, то есть оно там все идет само по себе и нормально, да? То есть, например, если я вот той же амедиатекой на iPad пользуюсь и ночью отошел, не знаю, там попить молока или взять яблоко или еще что-то, да, сделать, что обычно делают по ночам, а потом вернулся, чтобы продолжить просмотр, то с Иви ты не можешь быть уверенным, что ты сейчас нажмешь, и оно там будет играть. Оно, скорее всего, я не знаю, может, программа закроется, может, начало вернет, может, рекламу покажет лишний раз. Ну, так, на всякий случай. Так вот, с Амедиатекой ничего такого не было. Все было хорошо. Выбор сериалов огромен. Вот я, собственно, «Американскую историю ужасов» смотрю сейчас там. True Detective, пожалуйста, тебе. Вот хочешь, смотри, «Карточный домик» досмотрел в итоге там. Отрывками досматривал тоже на всяких помойках, но в итоге посмотрел здесь, получил удовольствие. «Игру престолов», естественно, тоже тут смотрим. Единственный сериал, который смотрит моя девушка, остальное все. Ну, у нее время, конечно, не хватает тоже. Так вот, собственно, что могу сказать. Вот сервис, за который я плачу деньги, получаю продукт отличного качества. Как с iTunes плюс-минус. Потому что за iTunes я тоже какие-то предзаказываю альбомы. Их потом получаю, слушаю, получаю удовольствие. Не знаю, включаю в машине, включаю, когда прихожу кому-то в гости. То есть тут, ну, как бы сказать, готовность платить за качественный продукт – это вполне нормальное явление для вполне нормального потребительского общества и потребителя в его рамках. Давайте скажем так. Если у меня есть 300 рублей, чтобы заплатить за то, чтобы спокойно смотреть сериалы, то мне проще это сделать, чем искать, там, лазить по каким-то ВКонтактам и так далее. Не жалко 300 рублей. И вот с этого, наверное, все и начинается. Потому что я прекрасно помню, когда появлялся iTunes, то очень многие мои друзья говорили: слушай, ну что за бред? Ну я пойду вот там скачаю, сям скачаю, ну там везде же все есть. Есть Зайцев.нет, есть там еще что-то, есть ВКонтакте в конце концов. А, вы знаете, и тогда я говорил и писал, да, если на Mobile Review поискать, там в iTunes есть, что здесь как бы имеет значение комбинированный подход, потому что в нормальной ситуации, конечно, ты будешь пользоваться и тем, и другим, и третьим, но преобладать у тебя будет качественный сервис в любом случае. Да, у меня тоже есть ВКонтакт, да, у меня тоже есть там в списке, ну, не знаю, песен 10-15. Которые, может быть, и есть в iTunes, но мне их просто лень там искать. А некоторых, кстати, нет там в iTunes, не найдешь их просто там. Вот они у меня есть здесь, я могу включить ВКонтакт и, пожалуйста, начать слушать. Тут уже, кстати, еще пару лет назад такую историю... Ну вот, например, да, я в машине часто слушаю не радио, а часто слушаю музыку какую-то на айфоне. И... часто бывает так, что, ну, бывало раньше так, что просто я этого не делал или старался заранее там скачать что-то с SoundCloud или еще откуда-то и потом это перенести в iPhone, потому что, ну, не было связи. Ты садишься в машину, Edge или 3G. Не очень хорошо по 3G работает тот же SoundCloud, работал. С появлением, или я не знаю, может быть, что-то вот тоже повернулось, сломалось, потому что сейчас особая разница, честно говоря, между Wi-Fi и тем же LTE, ну вот у меня, по крайней мере, там в ряде ситуаций нет. Есть некие ограничения. То есть, если мне надо использовать PlayStation 4, и я подключу к iPhone PlayStation, да, то в сетевых играх мне будет не очень хорошо. Будет все дергаться, будет все медленно, хотя и то в Battlefield, там, кстати, цене после обновления сетевого кода даже с LTE все крутится гораздо веселее, чем раньше. А, например, посмотреть вот в медиатеку, там зайти посмотреть сериалы, да без проблем по LTE. Сесть в машину, послушать, там, я не знаю, какой-то... ну, трек, новый микс или еще что-то, тоже без проблем. Закачать на FTP фотографии, используя iPhone как точку доступа, тоже без проблем. Причем LTE билайновский, он в этом плане гораздо интереснее, чем у меня дома просто интернет МГТС. И он на... как это... на upload он совсем плох, он совсем медленный. Там, чтобы загрузить ролик весом, я не знаю, 800 мегабайт, приходится ждать, ну, черт сколько времени. Часы. Вот, тогда как с LTE улетает все довольно быстро. Вот, а мне загружать контент в сеть приходится довольно часто, потому что, ну, и видео, и фотографии, там, и так далее, и тому подобное. Вот, соответственно, появление LTE тоже накладывает свой отпечаток на развитие вот этих вот сервисов. И мне кажется, что в медиатеке, ну, тяжелый период. Я помню, что-то читал какое-то интервью, что там у создателя и у инвесторов не очень все хорошо. Или, скажем так, тяжело, потому что действительно внедрить людям мысль, то, что, ребят, ну и вообще платные сервисы в России, Яндекс.Музыку вспомните, да? Но здесь есть своя фишка, потому что здесь действительно качественные продукты, сериалы смотрят очень многие, у каждого он свой, что самое интересное. И, ну, я не знаю, то есть... тут действительно у всех подборка своих сериалов. У меня девушка, например, я имел в виду, когда сказал, что мы смотрим с ней «Игры престолов» вместе. Это вот один из тех сериалов, которые мы смотрим вместе, потому что так у нас вкусы разнятся. Она смотрит там «Суц», ну, собственно, эти, кто они там, «Пиджаки в законе про юристов», еще что-то такое, не помню точно название. Приятель у меня смотрит какой-то там, слегка. Ну, про пришельцев, которые маскировались под людей. У всех здесь свои предпочтения, у всех здесь свои вкусы. Когда они пересекаются, есть о чем поговорить. Но так или иначе, я очень рад, конечно, за людей, которые не тратят время на эту ерунду. Это все прекрасно. Очень-очень действительно рад, что упускают они вот эту вот возможность заняться подобным действием. Но сейчас это что-то вроде, я не знаю, такое, как сказать, попкорна для мозгов. Серию посмотрел, даже в офисе, пожалуйста, если есть возможность. У меня, например, есть. Серию посмотрел, все понял. Стало на душе хорошо, пошел дальше заниматься делами. И вот именно поэтому я готов платить за сервис, чтобы на всех устройствах у меня там была моя подписка, чтобы новые серии сериала выходили как можно быстрее, были хорошо озвучены, и все продолжалось так, как и должно продолжаться. На этом все. Если у вас есть какие-то вопросы, не забывайте писать на адрес электронной почты. Хотя, ну, честно я скажу, по подкастам никогда не было вопросов. Тут надо или какой-то сервис, знаете, где можно вопросы задавать по ходу того, как вы слушаете, чтобы потом мне как централизованно отвечать. Может, имеет смысл выкладывать на SoundCloud, может, еще куда-то, не знаю. В любом случае, посмотрим. Будем на связи. Пока.
MobileReview.com. Обзоры новинок.
Всем привет, с вами Эльдар Муртазин. И в сегодняшнем обзоре я хочу затронуть три планшета, семейство бюджетных планшетов от Lenovo. Это Tab A7, Tab A8, Tab A10. Как вы понимаете, семерка, восьмерка и десятка обозначают простую штуку. Это диагональ экрана. Диагональ экрана, буковка А, обозначает бюджетный сегмент. Знаете, как у УА-производителей. Нет, конечно, не бренды класса А, Б или Си. Это скорее сегментация, как у автопроизводителей. А – это бюджетная серия. Чем я взял сразу три планшета, обзоры появятся на сайте постепенно. Чем мне, наверное, понравились эти планшеты? Начну с того, что, к сожалению, в России не вся цветовая гамма этих устройств представлена. Потому что, когда я был на заводе, я видел планшеты в разных расцветках. Они есть очень яркие. Синенькие, желтенькие, красненькие. Ну, то есть, на любой вкус. В России, как ни странно, взяли темно-синие такие бархатистые с софт-тач поверхностью планшеты. Ну, наверное, давайте остановимся подробно на том, что в России также продают планшеты, которые имеют 3G-модуль изначально. Вот все эти планшеты, возможно, есть планшеты без 3G-модуля. Я, кстати говоря, их не нашел в продаже. Они все отличаются между собой незначительными вещами. То есть, если, ну вот смотрите, всегда есть еще циферка. Например, Lenovo Tab A7-30, A7-40, A7-50. У меня 50-я модель. Ну, например, в 40-й не 16 гигабайт встроенной памяти, а всего лишь 8 гигабайт. И это одно из основных отличий. Поэтому на этом я не буду зацикливаться. Я буду говорить сейчас про более-менее старшие версии, которые являются основными в продажах в России. Ну, потому что зачем говорить про то, что существует в природе, но в России вы все равно это купить не сможете. И интереса это, соответственно, не представляет, так же, как сферический конь в вакууме. Он где-то существует, но для нас он не интересен. Первое, что роднит эти планшеты, это качество сборки. Качество сборки не вызывает никаких вопросов, при этом используется, как ни странно, в 3G-планшетах используются полноразмерные сим-карты. Я по старой памяти сразу попытался вставить симку микросим, и, естественно, она провалилась. Мне пинцетом пришлось доставать ее из разъема. Почему? Потому что, ну, сам дурак не подумал о том, что полноразмерная сим-карта. Обычно в планшетах используется, конечно, микросим. Здесь все несколько наоборот. Вторая фишка, которая характерна для этого семейства, и она мне очень нравится, это наличие двух стереодинамиков. Если посмотреть на планшеты, металлическая сеточка внизу, металлическая сеточка наверху. Это два стереодинамика, они достаточно громкие. Это приятный плюс для планшета, потому что они фронтальные, эти динамики. Но тут есть отличие. В модели A8 и A10 также присутствует технология Dolby Mobile. То есть вы можете настроить эквалайзеры под прослушивание любой музыки, в играх, да, где угодно. То есть фактически вы настраиваете все, как вам заблагорассудится. И при прослушивании, например, музыки или звуковых эффектов, вы будете слышать их так, как вам приятно. Это не единственный продукт из технологии Dolby. Она есть в огромном количестве устройств, но на младшей модели A7 этой технологии нет. Наверное, давайте обозначим уровень цен для того, чтобы вы понимали, сколько стоит каждое устройство. Значит, модель A7 с 7-дюймовым экраном стоит порядка... Сколько же она стоит? Ну вот я, кстати говоря, так сразу хочу, чтобы не обманывать вас, я залезаю на Яндекс.Маркет и могу сказать, что A750 стоит 7000 рублей. 7000 рублей, 8500 рублей стоит 8-дюймовое решение, и от 12000 рублей стоит 10-дюймовое решение. Идем дальше. Емкостные экраны с HD-разрешением. При этом можно говорить о том, что 1280 на 800 точек, IPS-матрица, она достаточно неплохо представлена, скажем так, в этих аппаратах. На мой взгляд, можно говорить о том, что на сегодняшний день эти аппараты очень похожи по своей начинке. В частности, здесь используется MediaTek 8382. Это четырехъядерный чипсет, четырехъядерный процессор, 1,3 ГГц максимальная частота. Ну и 16 ГБ встроенной памяти, из которой примерно 13 ГБ доступно вам, 1 ГБ оперативной памяти. Камера не имеет вспышки основная, 5-мегапиксельная камера, 2-мегапиксельная фронтальная камера для того, чтобы совершать звонки, например, по скайпу. Если говорить о батарейках, они, соответственно, отличаются в зависимости от того, какая диагональ экрана. Но батарейки рассчитаны на 8 часов примерно в среднем, 8 часов непрерывной работы. Это несколько меньше, чем у iPhone, это несколько меньше, чем у семейства Galaxy Tab, который ориентируется на iPhone, там 10-12 часов работы, ну, например, проигрывание видео. Здесь для видео неконвертированного это 6,5-7 часов при максимальной громкости. Но по экранам тоже есть отличия. Отличие заключается в том, что, например, при вот в 10-дюймовой модели экран значительно лучше и по углам обзора, и по качестве картинки, скажем так. Но проблема заключается в том, что этот экран, на мой взгляд, он все равно несколько уступает там, другим производителям во всех смыслах. При этом разрешение его остается тем же самым, 1280 на 800 точек. И картинка в тех или иных случаях, по сравнению с 7- или 8-дюймовыми планшетами, она выглядит рыхловатой, назовем так. И 10-дюймовая модель весит достаточно много, 550 грамм. 550 грамм, нельзя сказать, что это мало, да? Это достаточно такой тяжеленький, увесистый планшет. Если говорить о младших моделях, конечно, они весят значительно меньше. Так, ну, на другой стороне, наверное, Tab A7, он весит 320 грамм. Если сравнивать эти планшеты там, с более топовыми решениями, они весят меньше. Всегда за бюджетность надо чем-то платить. Но качество сборки у этих планшетов отличное. Никаких нареканий быть не может. Они удобно ложатся в руку. Они достаточно, ну, как средние, выше среднего по времени работы. Не дотягивают до флагманов, но для бюджетного решения это и не нужно. У них очень простые комплекты поставки. По сути, это USB кабель, зарядка, инструкция и все. Простые коробочки. Но при этом эти планшеты обладают всем необходимым, что может быть нужно для вас. Самое главное, что у них достаточно быстро работает интерфейс. Запускаются все приложения, с этим нет никаких проблем. И вы получаете полноценный Android версии 4.2.2. С этим есть небольшая засада. То есть, когда вы берете первый раз эти планшеты, вам предлагают обновить версию софта, и вы думаете: о, сейчас получу Android 4.3. Или, знаете, так, а может быть 4.4. Но на третьем планшете после обновления, которое связано с работой, со стабильностью, я понял, что новые версии, обновление, кстати, идет по воздуху, новой версии пока нету. И всегда, покупая подобные бюджетные устройства, наверное, стоит рассчитывать на то, что, скорее всего, новую версию вы не получите. То есть, возможно, 4.3 и не будет. 4.4, скорее всего, там, с точностью 99% вообще не будет для этих устройств. Бюджетность накладывает свои ограничения. То есть, по сути, производитель говорит: ага, ты не покупаешь флагман, ты не получаешь вот самые-самые последние обновления. Можно с этим спорить, ругаться, хотелось бы получить их, да, но надо быть реалистами, и в этом аспекте Lenovo идет по пути всех производителей, буквально кто создает такие решения. Nexus – это счастливое исключение из правил, потому что он поддерживается непосредственно компанией Google, подобные устройства. Если вы хотите получать обновления, то вам стоит покупать Nexus. Но сравнивая там стоимость Nexus в России 7-дюймового со стоимостью Lenovo, понимаешь, что, в общем-то, в случае Lenovo ты платишь реальную стоимость. То есть ты не переплачиваешь за бренд. Но, с другой стороны, наши читатели могут купить Nexus не в России, и поэтому в этом случае все будет очень и очень неплохо. Потому что Nexus в России стоит около 9000 рублей, если говорить про официальные продажи, 16-гигабайтный. 9000 рублей против 7000 рублей. Ну, вы видите разницу, что 2000 – это достаточно ощутимая сумма. Хотя Nexus по классу, на мой взгляд, он значительно выше. Там нет карточек памяти, которые есть у аппарата от Lenovo A7, в частности. Но это вопрос вкуса, нужно, не нужно. Мне кажется, карточки памяти все-таки нужны, если вы хотите полноценно пользоваться устройством. С другой стороны, мне очень-очень нравится то, что Asus сделал в Nexus 7 2013 года. То есть аппарат получился очень приятным. Я его много раз рекомендовал. То есть это планшет, который вполне идет в качестве альтернативы iPad mini, неважно, с ретиноэкраном или без ретины. То есть это удобная машинка, которой я с удовольствием огромным пользуюсь и часто беру с собой в поездки, потому что удобно. Маленький планшет, который можно положить там в карман даже одежды. С Lenovo A7, конечно, это тоже можно проделать, но он более объемный, более толстенький, и это скорее минусы для этого аппарата. Я хотел рассказать про серию и планшетов от Lenovo бюджетных A7, A8, A10, дать некий инсайт, чтобы вы понимали, что это неплохие продукты, на которые можно обратить внимание, но сегодня на рынке существует огромное количество устройств от китайских производителей. Lenovo – китайский производитель, у которого есть несколько отличий. Это стандарты качества. То есть вот эти бюджетные модели плюс-минус там тестируются неким образом. Плюс-минус предполагается, что они будут достаточно долго работать. Если вы покупаете китайский планшет, обратите внимание на то, как работает Play Market. Есть ли Google Play сервисы, которые важны, потому что если у производителя нет нормальной GMS-лицензии, которая есть у того же Lenovo, то в августе, в сентябре у вас многие программы просто перестанут работать. Вы не сможете обновиться, и это будет для вас проблемой, потому что производитель об этом не позаботился. То есть вот эти все вопросы, они требуют пристального, скажем так, внимания. И когда вы думаете об этом, ну, кажется, ну, это же так очевидно, должно все работать. Может не работать. Ни в коем случае не призываю там бросать все и кидаться покупать Lenovo. Все мы разумные люди, и просто имейте в виду в голове, что эти продукты неплохие, они существуют как альтернативы. В каждом конкретном случае, в каждом конкретном городе, в зависимости от того, что есть на полках ваших магазинов, надо просто смотреть. Отторжение у меня эти продукты не вызвали. Хорошие бюджетные решения. Можно найти сотни продуктов, которые дешевле, имеют такие же спецификации. Но это уже другой вопрос. Наверное, тут стоит рассматривать, что конкретно вам нужно от продукта, что вы хотите получить, какую производительность, какие функции. Эти продукты неплохие. Из еще одной вещи, о которой просто необходимо сказать, вы можете получать смски, у вас есть там некие контакты, есть FM-радио, кстати, встроенное. Звонить по этим планшетам нельзя. То есть 3G-модуль используется для смс-ок, но не для звонков. Вот это, пожалуй, тоже достаточно критично для кого-то может быть. На этом все. Рассказал про планшеты все, что знал. Более подробно в обзоре на сайте. Собственно, удачи, хорошего настроения. С вами был Эльдар Муртазин. До новых встреч. Пока.
MobileReview.com. Кухня сайта.
Всем привет, с вами Эльдар Муртазин. И в сегодняшней кухне сайта мы поговорим о переводных материалах. Что называется, жизнь подкинула историю. У нас есть проект Android Mobile Review, где мы пишем все, что связано с Android. Рассказываем о новых программах, о том, что происходит в мире Android. Говорим про устройства, про их выбор. Если вы там не были, зайдите, посмотрите. Достаточно интересно. Тем более, что это организовано в виде блога. Я не отвечаю за этот проект. Отвечаю, конечно же, все, что выходит. Но оперативное управление, скажем там, какие публикации туда идут, что надо написать, о чем написать, в каком направлении развиваться, вплоть до того, что какие кнопочки делать, за все это я не отвечаю, конечно же. Хотя этот проект входит, безусловно, в зону моей ответственности как главного редактора ресурса. Но этим разделом заведует у нас Артем Лутфуллин, который, это очень смешно, изначально был поклонником Windows Mobile, когда пришел в команду. И мы его и брали на Windows Mobile. Затем он переключился на Android самостоятельно. Ему нравится, что называется. И у нас возникла такая история, которая, мне кажется, будет не безинтересна для многих редакторов, для многих людей в качестве понимания того, нужны переводные материалы или не нужны. Очень давно на Mobile Review был такой формат. Я даже не помню, как он назывался. Мы писали рецензии на обзоры и на статьи других ресурсов. Как это выглядело? Это выглядело очень просто. Сережа Кузьмин собирал самое интересное за неделю и описывал, что стоит посмотреть на других ресурсах. Не только русскоязычных, но и западных. Это был такой дайджест, солянка самых-самых интересных статей, обзоров на кучу ресурсов. То есть в одном месте вы могли посмотреть этакий дайджест и уже потом пойти и почитать. Заглохло по разным причинам, но не по причине отсутствия популярности. Просто, наверное, одной из самых таких ключевых точек, почему мы перестали это делать, стало то, что ругань в комментариях, к которой мы, в принципе, привыкли, она перешла на какой-то принципиально иной уровень в этих материалах. То есть в какой-то момент надо было решать либо отключать комментарии вообще, либо все-таки отказываться от этого формата статей. Мы отказались от формата, потому что на тот момент, именно в тот момент, у нас происходило много внутренних реорганизационных штук, и то давление, которое оказывали именно комментариями, оно было совершенно излишним. Я не думаю, что мы вернемся к этому формату по многим причинам. Сейчас расскажу, почему, наверное. Будут другие вещи, и эти вещи, наверное, стоит, на них стоит остановиться в отдельных материалах. Сейчас же поговорим о том, как дешево наполнить качественными материалами свой сайт, свой ресурс. И самый очевидный способ, которого не гнушается множество людей, множество редакций, но чем не занимаемся, например, мы, хотя искушение периодически возникает, это, безусловно, переводные статьи. Что такое переводная статья? Какой-то ресурс в мире, как правило, на английском языке, пишет большой подробный материал о какой-то теме. Материал очень подробный, на него ушло там 100, 200, 300 человек часов. Дальше приходите вы все в белом и переводите этот материал. Дальше публикуете у себя, иногда с разрешения автора, с разрешения редакции, иногда без такового. Переведя материал, вы и опубликовав его, вы начинаете, в общем-то, стричь купоны. Люди восхищаются тем, насколько классный материал, комментируют его, обсуждают, хотя оригинальное происхождение материала вы даже не скрываете, да, вы говорите о том, что этот материал переведен и взят оттуда-то. Ну, пример, наверное, того, что в личном блоге делает Алекс Пацай. Он часто переводит те статьи, которые ему нравятся, и публикует их у себя. То есть, таким образом он наполняет свой блог. Плохо это или хорошо? Наверное, для отдельно взятого человека это неплохо. Для ресурса это, скорее, неприменимая практика по многим причинам. Расскажу мою позицию, да, не как Советский Союз, который пытался создать все внутри себя, не зависеть от внешнего мира, обвинить и упрекнуть Mobile Review в том, что мы закрыты к внешнему миру и никогда не ставим ссылки на другие ресурсы или делаем что-то подобное. Об этом я рассказывал много раз. Нельзя. Нельзя по одной простой причине. Мы уважаем чужой труд. Если мы находим ту или иную информацию, мы ставим на нее ссылки, мы ссылаемся в своих материалах на другие ресурсы, совершенно открыто, смело говорим, вот ребята там-то раскопали такую интересную штуку. Но одно дело, когда вы ссылаетесь на ту или иную информацию, знаете, это как кусочки мозаики, которые появляются, про продукты, про индустрию. И совсем другое дело, когда вы полностью берете материал и переводите его. Мне кажется, здесь есть принципиальное различие, и это действительно дело в какой-то мере принципа. Но у вас есть редакция, которая состоит из неглупых людей. Они читают разные ресурсы и говорят: «О, классно, я нашел совершенно шикарную статью, которая наверняка понравится нашим читателям». И у меня нет сомнений, действительно, что такая статья понравится. Больше того, у меня нет сомнений, что ее будут читать и комментировать. У меня возникает только один вопрос. А почему у нас нет чего-то подобного? Конечно, глупо, когда ты просишь человека переписать чью-то статью, чтобы она была уникальной в кавычках вашей. И это не нужно делать. Этого не нужно делать по многим причинам. Ну, мне кажется, это бесполезный труд, если уже кто-то создал некий материал, и вы там на 90% согласны с тем, что там изложено, то переписывать его нет никакого смысла, вот ни малейшего. И мы этим никогда не занимаемся и не занимались. То есть пересказом чужих материалов на свой лад. Рерайтинг называется подход, который используют многие-многие издания, когда берут чужие мысли, переписывают их, там, перерабатывают не творчески, а ну, просто переписывают, чтобы не придрались, что кто-то взял чужой материал. При этом часто переписываются не с английского на русский даже, а просто с русского на русский. Рерайтинг – это отдельная история. Ее касаться сейчас не будем, потому что мы говорим вот четко о переводных материалах. Первое основное заблуждение, которое существует, и оно, как ни странно, видимо, не приходит в голову даже в рамках нашей команды, кто использовал там ряд переводных материалов и публиковал на Android Mobile Review. Первое основное. У каждого перевода есть свой автор. Переводы не делают машины, там Google Translate или что-то подобное. Пока, во всяком случае. Автор каждого перевода – это автор интеллектуальной собственности. То есть, как есть автор статьи, также есть и автор перевода. И какие взаимоотношения между автором перевода и оригинальным автором материала, я не знаю. Да? В этом надо разбираться, если вы хотите получить там некие права на перевод. Так же, как в книгах, есть автор произведения, и всегда, если это произведение переведено, есть автор перевода. И таких авторов может существовать энное количество. То есть существуют разные чтения. Ну, например, если мы говорим «Шекспир в переводе такого-то автора». И есть, ну, как минимум десяток вариантов тех или иных произведений, которые, известных произведений, которые переведены с той или иной степенью погрешности, улучшений. То есть это художественный всегда перевод. Ровно так же, в зависимости от перевода, может отличаться качество. Но главное, что нужно понимать и знать, у перевода есть автор. И просто взять чужую работу и опубликовать у себя, это не то, что некрасиво, это неправильно со всех точек зрения. Понятно, что в сети зачастую те, кто переводит статьи, они используют эти переводы, ну, как бы без разрешения автора, и гонятся, собственно, за той самой публикацией, комментариями и подобными вещами. Моя позиция очень простая, что в крайне редких случаях, я не знаю, один случай на там, тысячу, на 10 тысяч, на 100 тысяч, вы можете перевести статью и опубликовать. Это скорее случай исключения. Перевод должен быть вашим. Вы можете его заказать у кого-то, но публиковать, просто найдя некий перевод какой-то статьи, публиковать его нельзя. Ну, во-первых, очень часто на Mobile Review, когда я даю ссылки, особенно в бирюльках, на какие-то статьи на английском языке, мне пишут комментарии. Я вот тут выделил несколько таких комментариев достаточно давно, когда я их получил. Они звучат примерно вот так. Ну, зачитаю один из них. Это неуважение к аудитории, это неуважение к нам, как к вашим читателям, потому что каждый уважающий себя ресурс переводит английские статьи, а не просто дает короткое описание на русском и ссылку на английский текст. Ну и там дальше идут эмоции на эту тему, что как так можно вообще? Мой ответ тогда был очень простым. Как так можно в современном мире не знать английский язык и даже не пытаться выучить его? То есть, ну, можно быть инвалидом, можно не уметь какие-то вещи, но мне кажется, что английский язык, как язык международного общения, он обязателен для любого думающего и современного человека. То есть вы закрываете от себя мир, если вы не знаете языка. Я не говорю только о туризме, я не говорю о том, что на английском можно общаться в поездках с другими людьми, с людьми из разных стран мира. Но вы закрываете от себя огромный пласт культуры, который очень важен для любого современного человека. То есть не знать английского языка и гордиться этим, мне кажется, ну это возможно только в достаточно отсталых племенах, наверное. Даже не знаю, как сказать. И вот это отрицание очень часто, когда люди говорят, вот я не буду учить английский язык, я не хочу знать этот язык. Там агрессоры, империалисты американские на нем говорят. Это неправильно. Это неправильно со всех точек зрения, потому что для того, чтобы общаться, нужно знать языки. Английский язык в этом плане ничуть не хуже для общения, чем другие языки. Он важен, он нужен, и вам просто необходимо знать этот язык. Поэтому, когда вы приводите ссылку на какой-то материал на английском языке, это нормально. Совсем другое дело, если вы там на хинди, на японском языке или что-то подобное, языки, которые неоднозначны. Но если статья действительно стоит того, здесь, наверное, нужно приводить краткую выжимку основных тезисов, мыслей из такого материала для того, чтобы люди понимали вообще, о чем идет речь. То есть такая работа вполне оправдана, на мой взгляд. Но опять-таки, это переработка, это тезисы, это краткая выжимка из того, о чем говорится в этой статье. Если статья на английском, переводить ее, на мой взгляд, не стоит. Стоит давать ссылку в том или ином виде. При этом я исхожу из простого предположения, что если человек работает на вас, он уже достаточно умен. Я могу сказать о всех редакторах и авторах Mobile Review, что это умные люди. Я не могу сказать, что они глупые, недалекие. Нет, этого нету. Все они умные люди, и, соответственно, их время, к сожалению, ограничено. Ну, банальные ограничения физического мира. 24 часа в сутках, там 8 часов рабочий день, за который можно сделать ограниченное число вещей. И мне очень непонятно, почему должны появляться переводные материалы, которые сделаны переводы кем-то, в качестве наполнения и замены их работы, да? То есть я допускаю, что в своих материалах они могут давать ссылки на то, что сделано интересно. Это могут быть новости, которые выглядят так, что подборка интересных статей с других ресурсов, в том числе переводов. В качестве новости у меня нет претензий к этому. Но когда появляется целиком материал, переведенный непонятно кем, с другого ресурса, возникает вопрос, а зачем? Ну, то есть, неужели они не настолько умны, чтобы делать свои материалы? Я не пытаюсь заставить людей или сказать, что вы должны там покрыть своими материалами все, и не дай бог кто-то напишет то, что вы не успели написать. Это полная ерундистика. То есть, такого нет. Но вот переводной материал, он показатель, наверное, качества ресурса. Показатель того, насколько ресурс может создавать и генерить свой контент. То есть, насколько авторы вовлечены в процесс, насколько они способны создавать уникальные, интересные статьи, которые привлекательны для людей. Безусловно, чужие статьи всегда интересны по тому, по подходу, по информации иногда, по тем или иным приемам литературным в том числе, которые использует автор. Их надо изучать, надо смотреть, надо ориентироваться на то, что делают люди. Но говорить о том, что сами переводные статьи могут составить костяк того, что вы делаете, и это правильно, нельзя. Вообще это своего рода наркотик. Наркотик, который приводит к очень плохим последствиям. Объясню как. Сначала все начинается с малого. То есть появляется некое количество материалов переводных интересных, которые авторы начинают размещать на ресурсе. Потом их количество незаметно растет. В какой-то момент, а ведь очень легко, да, вы прочитали материал где-то, скопировали Ctrl-C, Ctrl-V, опубликовали у себя. Классная статья, которая появилась из ниоткуда. Это развращает. Это в прямом смысле развращает, потому что классный контент, который не стоит вам де-факто ни копейки, не стоит никаких усилий, это развращение журналиста в прямом смысле этого слова. Итогом становится, что контент в какой-то момент превращается, ну, вы выбираете не очень классные вещи. Тут трудно соблюсти некий паритет, потому что вы понимаете, что, пользуясь чужим контентом, чужими переводами, которые зачастую тоже не очень классными бывают, вы получаете некую аудиторию и получаете ее быстро, гарантированно. И здесь ситуация выглядит, в общем-то, однозначно. Это путь в никуда. Я хочу сказать о том, что, в принципе, есть даже бизнес-модель, когда некоторые сайты берут на вооружение только переводы. Они честно говорят, мы переводим самое интересное, что находим там в англоязычном интернете, например, по какой-то тематике. И такой подход, как бизнес-модель, почему нет? Он вполне применим, но еще раз хочу оговориться. Он применим в отдельных случаях. И если ваш ресурс построен вокруг переводов, почему нет? Можно даже придумать раздел с переводами. Такое тоже возможно, но это большая работа. Надо договариваться с авторами, надо переводить статьи те или иные. И это, на мой взгляд, тоже большой, значимый и тяжелый труд. Тут контент не достается, что называется, на халявку и бесплатно. Это контент, за который вы будете платить временем, качеством переводов, договоренностями с теми или иными изданиями. Это абсолютно не идеальная ситуация, как я ее себе представляю. Это ситуация, которая действительно работает именно так на всех западных рынках. В том числе она должна работать также в России. Последнее, о чем хотел бы сказать с точки зрения переводов. Аудитория для таких вещей, она не очень большая. Не очень большая, потому что люди все-таки любят некий оригинальный контент. При этом четко делится аудитория читателей, тех, кто читает первый источник, таких немного всегда, и тех, кто не знает язык и не читает или ленится читать первый источник, и там удобнее читать на русском, например, таких людей тоже достаточно много. И говорить о них, что там, ну, вот люди ленятся, не читают, ну, нельзя, наверное. Поэтому переводы будут всегда в том или ином виде востребованы. Но это дурной тон, когда вы их публикуете, особенно в большом количестве, нередко, а делаете это постоянно. На мой взгляд, это также показатель, о чем я уже сказал, это показатель качества ресурса. Если ресурс качественный, то он практически не публикует переводы. Если ресурс вот скатывается в дешево, сердито, быстро и, в общем-то, интересно, то переводы будут появляться. Будут появляться в достаточно большом количестве. И это неправильно. Потому что, знаете как, это некий внутренний изъян, который может быть на первом этапе не скажется, но он скажется в последующем. Поэтому желательно от переводов уходить. Можно их обыгрывать, можно их обсуждать с читателями, говорить про тезисы, которые выдвинул автор той или иной статьи. Но публиковать просто чужой перевод, ну это практически невозможно, так же, как невозможно жить чужой жизнью. Вы не можете прожить жизнь другого человека. Это нереально. Вы не можете представить, что другой человек там что-то делает так или иначе. Потому что, ну, вы просто не знаете, как это быть в чужой шкуре. Вы не можете отвечать за автора, не зная, что у него в голове и что он имел в виду. Вы этого не можете сделать, потому что вы можете предполагать ту или иную трактовку того, что он имел в виду. Вот дадите 100 людям прочитать текст. Я вас уверяю, что многие не поймут любой текст, да, состоящий из 3 абзацев. Люди сегодня, зачастую читая сложно сочиненные предложения, уже к середине предложения забывают, о чем идет речь. А тут нужно переведенный текст понять, осознать и выделить ключевые моменты. Тексты достаточно большие бывают. Это невозможно. Поэтому не берите на себя роль, когда вы пытаетесь трактовать и отвечать за другого человека, другие тексты. Это неправильно со всех точек зрения. Статьи должны быть оригинальными вашими. Это ваши мысли, это то, как вы живете. Не живите чужой жизнью, живите своей. Вот на этой бравурной ноте позвольте эту кухню сайта завершить. До новых встреч. Удачи вам. Очень хорошего настроения. Привет, пока. С вами был Ильдар Муртазин.
MobileReview.com. Жизнь в движении.